Друзья, всем привет, с вами снова Спортхаб, и это очередные итоги недели в НФЛ. Не знаю, по традиции или не по традиции, но у нас сегодня опять-таки подкаст мы решили поделить на две части, потому что сегодня мы вновь поговорим о том, как выглядят матчи НФЛ вживую, только если в неделю назад мы с Михаилом Резаковым общались на тему Лондона и матчей в Лондоне, в столице Великобритании, то сегодня мы поговорим об Америке. Наш любимый, всеми любимый и обожаемый Виталий Волочай, он же Вилат, провел эти выходные во Флориде и, собственно, своими глазами видел, как это происходит на уровне как НФЛ, так и колледж NCAA футбола. Виталик, привет.
Да, привет, Дим. Действительно, я только вернулся с чудесного солнечного штата Флориды. Ты знаешь, в Америке есть такая фишка, что они на своих номерных знаках обычно указывают какую-то фишку штата. То есть там вот в Вашингтоне в штате, да, там где Сиэтл находится, там у них всегда написано Always Green State, то есть зеленый штат Вашингтон. Так вот, во Флориде вот эта самая главная фишка, они пишут Sunshine State, то есть у нас всегда сияет солнце. Но после буквально 10 дней во Флориде, или сколько я там провел, я бы сказал, что это не Sunshine State, это, наверное, Rainbow или Rain State, потому что, ну, столько дождя в своей жизни я не видел никогда. Там льет 15 раз в день по 20 минут, и это просто забей, это просто не прекращается. Ты не можешь выйти на улицу, потому что там постоянно льет, там просто тупо дождь и 90% влажности с жарой 35 градусов. Ну, в общем, довольно веселый.
Но это же тропики, правильно я понимаю?
Да, это самые, что не есть тропики, вот самые правильное и простое объяснение тропиков — это Флорида. Флорида, если вы посмотрите на карту, например, на карту Украины, да, либо на карту вот России, и возьмете, например, Сочи, да, который находится в субтропиках, казалось бы, они находятся в субтропиках, и это как бы там уже жарко, там летом очень круто и так далее, но если вы проведете вот так вот, посмотрите через весь земной шар, что находится на уровне Сочи, вы немножко приофигеете, потому что на уровне Сочи находится Филадельфия, а на уровне Одессы и Крыма находится Нью-Йорк. Поэтому Флорида — это очень-очень на юг. Это реально даже южнее Турции. И там дико жарко, там дикие тропики, там дико воняет. Потому что, ну, это, как говорят в Америке, the swamp они называют, то есть болото. Это действительно есть болото. Там у меня в Инстаграме, у моей жены в Инстаграме есть несколько даже видео о том, как мы плаваем на байдарке по болоту. Это реально болото. То есть вот в прямом понимании того, что вы видели в своей жизни болото, вот там весь долбанный штат — это болото. Но да, я был в этом болоте, и мне удалось сходить на два футбольных матча, и впечатление, особенно у моей жены, просто великолепное, потому что она вообще дупля не режет. Да, давай, Дим.
Давай перед тем, как мы сейчас перейдем к футболу, вопрос тот же самый, что я задавал Мише, как вообще футбол, культура эта футбольная, она определяется непосредственно штатом или, ну, ладно, не штатом, давай конкретно городом Майами. То есть до твоего попадания на стадион, афиши, люди, разговоры, вот это вот все, пресса. Как, насколько сильно живет город NFL и NCAA?
Живет сильно. Живет очень сильно. То есть до этого я был в многих американских городах, и, если честно, такого я... Ну, такое я видел, что-то приблизительное в Бостоне. Ни в Нью-Йорке, ни в Сиэтле, ни в Лос-Анджелесе, где я был, ни в Чикаго я такого не видел. Приблизительное сравнение может быть с Коламбусом. Коламбус — это штат Охайо, это великолепный городок, где я был. Он известен тем, что там есть хоккейная команда, да, но там, кроме этого, есть The Ohio State University. Один из самых крутых и больших университетов, да, футбольных. И вот там такая же тема. То есть каждое заведение, каждый бар, каждый ресторан, каждый магазинчик, каждый долбанный Starbucks, я сейчас не преувеличиваю, имеет где-то на стенке телевизор, который транслирует ESPN или Fox или CBS. В каждой уборной комнате висит расписание матчей местных команд. И это везде. Это абсолютно везде. Любая пресса ежедневная, которая выходит USA Today, либо региональный выпуск Times, там, да, Miami Times, ну, это как бы аффилиейт New York Times, очень много времени посвящает именно футбольным местным командам. И вот конкретно в Майами есть две команды, да, это Miami Hurricanes, это команда студенческая, Miami Dolphins, команда NFL, и одной и второй команде посвящается очень много времени. Есть свои подкасты целые и у Hurricanes, и у Dolphins. Есть целые колонки, которые ежедневные выходят, то есть с журналистами, которые каждый день проводят в кампусе Майами университета, либо на тренировочной базе Dolphins. То есть и в сравнении с другими городами, ну, может быть, я не так обращал внимание, но это жесть. То есть везде, на каждой заправке, на каждом, за день, за два, за три до матча, в каждом баре, на каждом углу, ты знаешь, что скоро будет матч. Ты знаешь, что они будут играть. Ты знаешь, что висят этикетки. Ты очень много автомобилей, которые, вот я сказал, по номерные знаки. В Америке есть еще такая фишка, на номерных знаках вместо знака штата можно абсолютно бесплатно добавлять знак команды, за которую ты болеешь. Нереальное количество значков Miami Hurricanes, это такая буквочка U, как University, и не огромное также количество Heat, болельщиков Miami Heat. И очень мало Dolphins, этого я честно на номерных знаках скажу не видел ни разу, но вот Hurricanes и Heat по всему городу, везде анонсы, везде очень много граффити и так далее, и так далее, и так далее. Везде вот этого цвета, который у Miami Hurricanes, у их команды студенческой, то есть он такой светло-зеленый и оранжевый. И вот очень много людей в джерси, очень много людей просто с какими-то сумками, с каким-то мерчом. Ну, то есть видно, что это нереально футбольный город. И вот если мне сейчас сказали, вот сравнить преимущество фанатов Dolphins и Hurricanes, я бы сказал, что ну, процентов 70 того, что я видел, это было Miami Hurricanes. Это команда NCAA студенческая. И где-то 30 это Dolphins. Да, их много, но в сравнении с Hurricanes и с Heat у Dolphins, ну, на первый взгляд, фанатов немножко поменьше. Но город жил игрой и одной, и второй, и это было видно, и это было заметно.
Ты, поскольку был на обеих матчах, подскажи, как тебе вообще именно разница атмосфер во время колледж-футбола и NFL? Возможно, это разные болельщики какие-то вообще разные, возможно, возрастные группы или вот такого плана.
Разница есть. И причем она очень заметна. То есть колледж-футбол, ну, во-первых, у меня немного нерепрезентативная выборка, да, потому что я был на матче колледж-футбола, который был в прайм-тайме. Это матч был в 8 вечера в пятницу по ESPN-у. И, как мне уже местные объяснили, это не самое удобное время, потому что очень много фанатов колледж-футбола живет в пригородах, и когда в 8 вечера матч, он заканчивается где-то около 12, пока ты выберешься, пока ты доедешь в пригород, ну, то есть это очень-очень поздний старт матча. Американцы не привыкли к таким поздним стартам. Они привыкли на колледж ходить в субботу в 12 утра. Поэтому, может быть, ну, как-то не так немножко было, но все равно стадион был процентов на 80 заполнен на студенческом футболе. Майами против Вирджинии играли. Вирджиния — это была команда с посева. Это внутриконференционный матч, довольно принципиальный, который, к тому же, Майами выиграли у команды, которая шла в посеве. То есть это, ну, big deal в Америке. Атмосфера разительно отличается, потому что на колледж-футболе у тебя очень много cheerleaders, очень много молодых людей. Очень много молодых людей. То есть весь университет. У тебя есть вот этот оркестр, бэнд, который занимает целый сектор. Это реально целый сектор, это я не знаю, у меня там на видео на ютубе на нашем я залил уже, оно есть, там видно, там, ну я не знаю, там человек 100 в этом оркестре, то есть там и трубы, и барабаны, и все что угодно, и вот эти ребята, они играют с момента с полчаса до начала матча и полчаса после матча, то есть и это нон-стоп нагнетается, каждая пауза, каждый момент, каждый тайм-аут, да, потому что игра была на ESPN, было много телевизионных тайм-аутов, играет этот бэнд, люди сходят с ума, люди на трибунах танцуют, то есть это все вот на студентах, оно прям вот дикая музыка, хайп, движуха, она идет, оно, знаешь, оно летит и летит. На профессиональном футболе немного не то. Во-первых, потому что матч днем, то есть час дня в Майами в октябре, это, простите меня, но это пиздец. Это дико жарко, это дико влажно, к тому же за матч раза 4 шел дождь по 5 минут, то есть реально сложно дышать, сложно на трибунах вести себя весело, к тому же нет вот этого бэнда, нет вот этого оркестра, есть там много activities, которые в паузах матча идут, они не такие продолжительные паузы в NFL, как в NCAA, да, потому что матч NFL где-то там на CBS шел, а ESPN был в прайм-тайме, показывал студентов, но атмосфера, она очень сильно отличается, то есть если на матче NFL все люди вокруг меня, все абсолютно, обсуждали, кто у них сколько фэнтези набрал. У нас на секторе, ну, наверное, 20% было в Джерси Редскинс. То есть реально 20% людей было в джерси Вашингтона, и это и вот возле меня сидели прям пара людей, парень и девчонка, которые болели за Вашингтон, мы с ними разговорились, ну, они первые заговорили, потому что спросили, почему ты вообще в джерси Рассела Уилсона, я говорю, я не болею ни за одну из этих двух команд, я так тут проездом, они такие, ну, мы, в общем, здесь работаем, но мы оба родом с DC, здесь вот по работе в Вашингтоне, мы здесь живем уже 5 лет, но всю жизнь будем поддерживать Вашингтон, я говорю, ребят, а почему так много людей? Так много людей в Джерси Вашингтон. Говорит, ну ты что, прикалываешься? Это ж Редскинс. Как можно болеть не за Редскинс? Это же великая команда. Я такой, что? Редскинс? Великая команда? И только когда во второй четверти в одной из пауз на большой экран, да, вот этот кискэм есть, кискэм, на большой экран показали мужика в джерси Далласа, который стоял, попивал пивко и показывал на логотип Далласа, и я услышал, как дико гудит и улюлюкает весь стадион, я понял, что, блин, здесь реально очень много фанатов Redskins. То есть NFL по атмосфере более профессиональный. Люди обсуждают фэнтези игроков, кто куда бросил, кто должен выйти, какие тайтенды играют, почему они играют, кто в защите хорошо отрабатывает. А в NCAA это больше фан, пивасик и движуха. Вот как-то так. Ну и еще одна вещь, которую, Дим, я не могу не отметить, это... Знаешь, вот все говорят, что NFL — это очень дорогой экспириенс. На NCAA два билета я купил за $45, два билета. Ну и за парковку мы заплатили еще $20 стоила парковка на месте. А если у тебя есть местная картка, картка Киянена там, да, или как она там называется, ну, местная карточка, то $15 стоит парковка. И я когда ехал на матч NFL, мы на машине были, в Майами как бы есть проблема с тем, что стадион находится в пригороде, и в Майами нет метро, ну, потому что море и болото, весь транспорт, он наземный. Ты никак по-другому не можешь добраться, только на машине, либо на автобусе, который в диких пробках стоят. Поэтому мы ехали на машине арендованной и на один, и второй матч, и я так спокойно ехал, за NFL я заплатил по $39 за билет. Билеты были вот на гол-лайне одной из команд. И я думаю, ну, $39 нормально, я там пиво пить не буду, потому что пиво по $14, как бы Bud Light, это $14 за пол-литра мочи заплатить, это извините меня. Поэтому, ну, не так уж и дорого, но парковка в радиусе 2 километров от стадиона стоит $50 за машину. 50, сука, долларов за машину. И дешевле ты нигде не припаркуешься. Либо тебе по бешеной жаре надо идти километров 5. Поэтому я понял, давай, откуда
давай зарабатывать деньги. Подведем калькуляцию. $50 у нас парковка.
Да.
$35 это у нас билет.
Не, 2 по 39 на NFL. Ну, то есть, да, один билет, ну, да, один билет 40, да, если надо брать, 40.
Один билет, то есть 90, банка пива 14-15 долларов, да, ты сказал?
Да, 13.99, $14. То есть, это ваш стандартный поход на футбол. Вот, стандартный, меньше у тебя не получится.
Давай так, давай скажем объективно, одним пивом на 3 часа футбола это мало.
Это мало, да, тем более на такой жаре, то есть тебе надо как минимум 2 пива, это уже $30, и все, я как бы, я был просто за рулем, да, поэтому я пиво не пил, да, и, блин, по $14 Bud Light, да пошли вы в жопу. Поэтому я пиво не пил, но когда я ходил там до этого на предсезонку, либо на бейсбол, я пиво там позволялся выпить 2 бокала, поэтому и люди вокруг меня я видел, то есть они выпивали по 2-3 бокала за игру, плюс еще брали какие-то хот-доги, которые тоже по 10 баксов.
Ну вот, давай еще и последний, то есть, грубо говоря, мы выходим таким образом на
150
сумму...
$150.
$150 поход на стадион.
Да, $150. И, ну, ты можешь дешевле, если ты там прям будешь добираться на каком-то автобусе, сидеть где-то за голлайном на втором ярусе, ты где-то в сотку уложишься. Но вообще, да, это $150. И это на матч Майами-Вашингтон.
То есть, получается, у нас NCAA, грубо говоря, дешевле, ну,
в 3 раза.
На 50-60, ну, даже в 3
даже
раза.
В 3, ну, не в, ладно, в 2 раза, в 2 с половиной раза, да.
Ну, если там, грубо говоря, до сотки, то здесь как бы больше, ну, там 150-140.
Ну,
вот
да,
вот.
Да, меньше ты не потратишь, как
это
бы ты
если,
не хотел.
Если скажем, грубо говоря, да, при условии, что ты там себе ни в чем не отказываешь, ты вот приходишь на стадион и получаешь удовольствие.
Да, если ты ни в чем себе не отказываешь, это действительно 150, там даже $200, если ты там берешь какие-то там начосы, там бургер, еще там что-то, то, что делают там, да, обычные американцы. То есть, ну, для меня это неподъемная сумма, то есть, ну, блин, это реально, это очень много за простой матч. То есть, я с женой был, и она мне сказала, слушай, вот Серьезно, $50 за парковку, $40 за билеты и пиво такое. Ну, серьезно? Ну, реально, за половину этих денег можно сходить на финал Лиги Чемпионов. Ну, куда? А тут играет Майами-Вашингтон. Что? Как это? Ну, я с ней согласен. Так оно и есть. Это реально очень дорого, и это такое, ну, чисто американское, видимо, развлечение.
Ну, перед тем, как мы сейчас перейдем непосредственно к матчу Вашингтон-Майами, этой ударной игры туалет-бол, да, или как это можно назвать, ну, неважно. Я был просто... Я не могу не прорекламировать видео, которое ты залил на канал Спортхаба, и я просто остался под диким, вот у меня дикий восторг от того, что происходило после матча NCAA, где вот эта вот парковка и весь движ на ней, я прям, ну, блин, у меня слюни потекли, честно. Дим, вот этот это, рэп, это вот лучше, это, вот, это вот, эти, вот эти столы, вот эта дискотека, вот это, я, это барбекю, по сути, это же барбекю, да, посреди, да, ночи какое-то, да, тотальное.
То есть, понимаешь, матч начинается в 8, ну, там, НФЛ начинается в час дня, неважно. Неважно, во сколько это начинается. Даже если это начинается игра в 12 утра в субботу, люди приезжают за 3 часа. В пятницу это особо заметно, потому что солнце в Майами садится довольно рано, то есть в 5:30 вечера уже темно в октябре. То есть в 6 вечера уже не так жарко. То есть уже, ну, 28-29 градусов, но, по крайней мере, солнце не светит, да. Ты на парковке. На парковке вокруг тебя еще 20 тысяч машин. Потому что, ну, люди приезжают по одному, по два, по три. У каждого с собой либо барбекюшница, либо ящик пива, огромные колонки. Люди приезжают с семьями, с мячами. Они там играют в этот пикап-футбол. Они пьют пиво, жарят эти сосиски. Они просто, этот тейлгейт, они 2 часа до матча получают удовольствие. Потом они идут на матч. Некоторые, причем, не идут на матч. И это меня больше всего удивляло. Некоторые люди приезжают туда. Я на первый матч опаздывал, я это в видео своем рассказал. Ты идешь через парковку, и ты видишь, что люди сидят на парковке возле стадиона, и у них большой телевизор висит вот прям в трейлере. И они сидят на парковке, смотрят футбол, бухают, как бы, да, жарят себе там бургеры и смотрят футбол прямо на парковке возле стадиона. И их много, таких людей. То есть это целая культура. И когда ты возвращаешься обратно, да, это видео я показал, блин, вот тут я с тобой согласен. Это такой true, вот прям вот, вот атмосфера вот этого. Они еще же, понимаешь, выиграли. И это прям вот праздник. Они там, я понимаю, что они там будут веселиться, ну, не знаю, может до утра, может нет. Везде стоят милиционеры, которые к каждой машине подходят и говорят: молодой человек, если вы выпили больше, чем 3 пива, пожалуйста, едьте осторожно. То есть я на полном серьезе это говорю. Я зашел, посмотрел, сколько у них разрешено. У них разрешено 0,08 промилля в крови. То есть 0,08 промилля на 100 килограмм мужика — это 1,5 литра пива, либо 120 грамм крепкого алкоголя, либо 2 больших бокала вина. То есть это то, что тебе разрешено. Но во время футбола, понятное дело, что эти правила немножечко меняются, и они видят, что все бухают. Там все бухают. То есть едешь ты за рулем, не едешь, ты все равно пьешь. И все, что просят местные о полиции, это, пожалуйста, едьте спокойно, не спешите. Поздравляем вас с победой, приходите еще на стадион. Все, drive carefully, и так далее, и так далее. И это, блин, и это так круто. Вот, ну, люди, все друг друга понимают. Там нет скандалов, нет криков. Все там могут пофлеймить друг друга. Но это прикольно. Это очень прикольная атмосфера, которую я бы очень всем вам рекомендовал как-то в своей жизни пережить.
Слушай, еще такой вопрос. В НФЛ, ну, вообще, наверное, это касается всего американского спорта, но я просто нигде такого не видел, но вопрос задать не могу. В отличие от сокера, наблюдаются ли среди болельщицких, вот, среди болельщиков какие-то определенные комьюнити, фан-клубы, структуры, я не знаю, можно ли так сказать. Или здесь просто каждый сам за себя?
Да, это есть в NCAA, да, когда домашние матчи играют и выездные. Соответственно, вместе с выездной командой приезжает обычно несколько людей, которые поддерживают колледж. У них там есть свой там типа полуотдельный секторочек маленький. Его, конечно, ни от кого не ограждает. Там нет никаких стюартов, там ничего нет. Они просто, вот, у них есть свой уголочек там, и они болеют за свой университет в Вирджинии. И точно так же есть целый сектор, выделен прям под студентов универа, которые там обычно на телеке, вы их видите, которые орут, прыгают и так далее. В остальном это все полная перемешка. То есть сидят люди друг рядом друг с другом, болельщики Вашингтона и Майами. Они дико травят друг друга всю игру. Они дико флеймят, что вы худшая команда в мире. Нет, вы худшая команда в мире. Ой, вы посмотрите, какой у вас дебил бросает мяч. О боже, ваша защита ничего не имеет. И они друг друга травят. Они друг на друга орут. И перекликиваются через ряды. Типа, это был интерференс, это не был интерференс. Это был там personal foul, не был. То есть... И это все происходит, люди абсолютно вперемешку сидят, идет этот срач, но нет абсолютно никакого негатива. Никакого. И я говорю, и одна фишка, которая мне понравилась, и я постоянно про это вот своей жене говорил, которая не особо в теме. Сам, вот на НФЛ это просто жесть. Сектора просто... чуть ли не... Ты по сектору видишь, у кого в фэнтези человек занес сейчас тачдаун. Люди орут, «Yeah, this guy is my fantasy team! Давай, Маклорин! Там, о, давай, давай! Я спринкл, получил пас!» Кто-то орет, «Да зачем вы выпускаете этого Питерсона? Томпсона пусти, он у меня в фэнтези!» И у людей настолько много разговоров о фэнтези, и все сидят через ряды, перекликиваются, «Ей, я уже в фэнтези набрал там 120 очей, а вы играете PPR, PPR играет только тупые!» И, блин, и я просто понимаю, что я попал вот в эту атмосферу, да, это вот эта атмосфера нашего фэнтези-чата, но только таких 60 тысяч, где друг друга все пано, и это очень круто, но там нет никакого вот даже близко такого, как в сокере. То есть там какие-то группы поддержки, какие-то просто группировки. Люди просто приходят компаниями, вместе тусуются, вместе бухают, причем бывают компании абсолютно разношерстные. Два человека может быть в джерси Майами, два в джерси Вашингтона, и один просто в джерси Брейди. И это вообще в порядке вещей, как бы, ну, почему бы и нет. И вот так вот люди болеют. Мне на самом деле эта культура тоже нравится. Да, я как фанат нашего европейского футбола невероятный кайф получаю, да, от матчей, когда ты вот на трибуне там, да, болеешь там за Ливерпуль на выездном матче. Это просто невероятное ощущение. Но это тоже классный экспириенс, когда вот все такие дружные, все вместе. Это тоже очень даже прикольно.
Перейдем, давай пару слов скажем о матче. Вряд ли он имел какое-то фундаментальное значение на расклады в турнирной таблице, но тем не менее, вот визуально, кто действительно смотрелся хуже? Чувствовалось ли это с первой минуты?
Да, с первой, буквально с первого драйва, ну, мы сразу... Кто смотрел игру, я надеюсь, немного людей, которые слушают, смотрели это дерьмо, может, в редзоне, да, первая половина была ужасная. То есть первая половина, было видно, что это играют две суперслабых команды. Что делает Роузен на поле, я вообще не понимал. Для начала он перепуган, он не бросает. Притом, когда ты смотришь на стадионе, ты намного лучше видишь... руты, по которым бегут ресиверы. Ты намного лучше это все замечаешь. Ты видишь, как отрабатывают в блоках там те же тайтенды. То есть тебе... Ты видишь, что он может давать пас, что люди открываются, но он то ли боится, то ли долго думает, то ли передерживает мяч. И это постоянно у Розена происходило. Там, да, там offensive line, там просто 4 дебила стоят. Ну, то есть это было очень печально с точки зрения Майами. Но, с другой стороны, то же самое было у Вашингтона. То есть, ну, у Вашингтона хотя бы была мысль. Они хотя бы как-то чередовали Питерсона вместе с какими-то пасами, да, то есть у них там есть Red Zone Target, Маклорин этот молодой, да, на которого можно давать. Есть Кинум, у которого как ни крути, но опыт, ну, все-таки есть. То есть он не так тушуется, когда его начинают душить в кармане. И было видно, что Вашингтон с первой секунды игры играет лучше. И они играли лучше до середины четвертой четверти, без вариантов. Они переигрывали Майами в салат. Единственное, что у Майами получалось, это игра там Special Teams. Они там пару пантов выдали в 5, в 4 ярда соперника, то есть далеко Вашингтон начинал. Но у Майами было все прям супер ужасно, пока все-таки Роузена не забенчили, вышел Фитцмэджик. И Фитцмэджик, вот понимаешь, вот у тебя играет команда, я сначала не заметил замену Фитцпатрика, да, потому что это не футбол, тебе не оглашает, что у нас замена квотербека по стадиону, такого не бывает. Ты просто смотришь, вот, ничего себе, пас на 25 ярдов пошел. Это как? Роузен пас? Потом смотришь, это уже не он, это уже Фитцпатрик. И вот, когда появился Фитцпатрик, он вдохнул, знаешь, вот новое такое вот... Дыхание у Майами появилось, и они начали забегать, они начали ловить. Видно, что он не боится, что он, знаешь, как мужик с мячом, а не как пацанчик. То есть и Майами начало отыгрываться, и они же почти отыгрались. Они же вот этот тачдаун занесли, сделали счет 17-16, и потом вот это невероятное решение, стандартное, да, решение двух команд, которым нахрен не нужно побеждать, а давай двухочковую реализацию, кто кого перетанкует. Майами все-таки перетанковали с абсолютно непонятным розыгрышем на двухочковой реализации. квалификации, проиграли игру 17-16, и вот парень, который сидел сверху надо мной, сказал перед двойной реализацией, что если он сейчас ударит одноочковую реализацию, я его просто не пойму. Если мы танкуем за Туа, за квотербеком Алабамы, то мы танкуем до конца. Поэтому надо двухочковую реализацию не реализовать. Проиграть, но гордо. Так они и сделали, они проиграли 17-16. Вашингтон там радовался, болельщики Вашингтона радовались. Я не понимаю, нахрена им эта победа? Они все равно до конца сезона все проиграют. Но довольно веселая была концовка, весело было за этим наблюдать.
Отлично, просто шикарный рассказ. Я думаю, на этом мы заканчиваем нашу первую часть и будем переходить уже непосредственно к итогам недели.
Да, к итогам шестой недели. Знаешь, забирая сразу у тебя такую роль ведущего, скажем так, неделя для меня выдалась довольно интересная, да, потому что, ну, вы понимаете, я прилетел в понедельник вечером только в Киев, то есть у меня не было возможности особо много посмотреть, но перед матчем я полностью до четвертой четверти посмотрел игру Каролины с Тампой. Параллельные матчи с Вашингтоном Майами я особо не видел, я видел только хайлайты. Потом я ехал сразу в аэропорт, потому что у меня после матча был вылет. Но в самолете мне дико повезло, спасибо Turkish Airlines. В прямом эфире в самолете показывали Sunday Night Football. Это прям кайф, то есть ты просто летишь где-то над Атлантическим океаном и смотришь Sunday Night Football. И посмотрела, конечно, Детройт против Green Bay понедельничный. Так что есть хоть какие-то впечатления, но я думаю, у тебя все-таки их чуть-чуть побольше, потому что, ну, я больше по хайлайтам основывался и по подкастам, и по статьям, которые были. И, ну, тем много для разговора. Ну, и ты знаешь, у нас вот написано в нашем изначальном плане, который мы еще вчера расписывали, стартовать с двух великолепных квотербеков, которых в один год драфтанули. Ну, есть у меня один предложение другое. Давай мы начнем с самой свежей игры, которую ты точно смотрел, полностью или нет, но сегодня ночью у нас был Monday Night Football, и Green Bay выиграл 23-22 в классном матче, реально в классном матче против Детройта. 5-1 Green Bay, 2-2-1 уже у Детройта. Как всегда, классный старт. Детройт, вот я эту игру начал смотреть в прямом эфире, потом уснул и досматривал с утра. Просто вот старт Детройта, который начинает просто с флипфликера из 65-ярдового паса на голода, я думаю, вот это сейчас понесется. Но в итоге понеслось не так, как бы хотела. Роджерс 283 ярда, 2 тачдауна, бросил один перехват. Джамал Уильямс набегал довольно неплохо, 104 ярда. Не самый успешный в сравнении с прошлым матчем у Аарона Джонса. Был результат, 47 ярда он всего набегал. Ну и ловят, как всегда для меня, полные ноунеймы. Да, это вот Ален Лазард. Сейчас ты расскажешь, я думаю, кто это вообще. 65 ярдовый тачдаун. Ну, Грин Бэй выигрывает эту игру, выигрывает ее за счет финального филдгола Мейсона Кросби за 2 секунды до конца с 23 ярдов. Ну и Green Bay остается одной из самых сильных команд лиги сейчас. Дим, давай про эту игру.
Ну, во-первых, помимо статистики, наверное, главный нарратив этой игры — это все-таки судейство в четвертой четверти. На Рингере вышла сегодня целая статья с разбором каждого плея, с анализом вот каждого судейского решения вот этого. И, ну, я не то, что не могу не согласиться, да, я... Справедливая критика с арбитра, вот даже мне, как болельщику Green Bay, я, в принципе, ничего не имею против того, что действительно судьи повлияли прямым образом на данный результат. Однако я бы хотел бы в этой теме поговорить не сколько о Green Bay, сколько о Детройте, потому что, на мой взгляд, если вы приезжаете играть, в общем, против первой команды дивизиона, против одного из главных фаворитов НФК, и вам, по сути, на блюдечке с голубой каемочки, в общем, дают этот матч выиграть просто вот на халяву, то списывать, в конечном итоге, все на судей, я считаю, это путь в никуда. Количество потерь Green Bay и вообще ошибок, которые они допускали в атаке, то есть вот эти все катастрофические дропы в end zone, вот этот перехват, который от Дариуса Шеффорда, вернее, complete catch там с одного или двух ярдов, который превратился в перехват, вот все вот это вместе с фамблами, вместе с вот этими фамблами на ретернах, это Как Детройт просто не забрал такую игру? Если, понимаешь, любая команда, которая хоть на что-то собирается претендовать, она обязана эти подарки просто собирать в корзинку и закрывать все вопросы еще задолго до финального драйва. А по итогу, ну, Прейтер настрелял у меня в фэнтези на 20 очков с филдголами. Но, ну, как? Это я честно не могу себе представить, чтобы Green Bay мог выиграть этот матч с любой другой команде при таких же самых раскладах. Это победа одна на не знаю, на 10, на 100 штук с такими раскладами. Трудно, опять-таки, знаешь, я перед игрой вообще, вот была статья одна, я не помню, правда, где, я не считал, что вот, Детройт воспринимался чуть ли не как теневой фаворит этого дивизиона. И ты знаешь, ну, возможно, ты слишком такое претензиозное, как бы, суть этой статьи была, но в то же время, вот Детройт все время вот по сезону, да и матч с Green Bay, он оставил по себе довольно целостное впечатление. И вот Ну, если бы не вот этот вот, я не знаю, как это назвать, это не чокерство, это, ну, или свитчер этот переключили каким-то образом, но действительно Детройт был в шаге, по сути, чтобы считаться, ну, вот, наряду со всеми остальными из этого дивизиона, и, по сути, у нас было бы 4 команды, которые, вот, из дивизиона, которые борются до победного за плей-офф. Ну, в итоге, я думаю, Детройт, скорее всего, после этого поражения себя значительно отбросил, несмотря на общий результат, поскольку, ну, дивизионные матчи у них еще впереди, и они наверняка там, в общем, будут испытывать проблемы. А что касается Green Bay, ну, действительно, очень сложно Роджерсу без Даванта Адамса, потому что на приеме, ну, не просто ноунейми, но эти люди должны в электричках церковные календари продавать. А Ален Лазард, Мерседес Льюис, которого вытащили, по-моему, уже из... Он 3 раза умер, знаешь, ну вроде как, опять-таки, взялся из ниоткуда, 2 кэча на 50 ярдов, и это уже разница. Ну... Пока так.
Да, ну вот эти illegal hands in the face и так далее, Flowers, а мы, ну, наверное, ну, нет смысла обсуждать, да, во всех чатах и форумах и так далее с утра уже
нет, без срача. Нет, там все очевидно. Для меня лично, я признаю, что судьи там, ну, откровенным образом подтащили, особенно на моменте, когда там уже, ну, игра была там за 9 или, не за 9, даже меньше, чем, по-моему, за 8 минут вместо пробития панта, ну, Green Bay просто продлевает драйв и завозит тачдаун, ну, досадно, мне бывает. Очень досадно, жалко болельщиков Детройта, потому что, ну, так бывает.
Да, но так бывает, они должны были, наверное, эту игру брать. Ну, и хочется, конечно же, ты уже похвалил, еще раз похвалить и, не знаю, поздравить Мейсона Кросби, который после 14 или какой у них, 13-й год у него карьеры, он в конце концов получил возможность впервые в своей карьере сделать Lambo Leap, он его сделал после забитого филдгола, долго ждал, наконец-то он выиграл игру, сделал настоящий Lambo Leap, даже запрыгнул Мейсон Кросби, ну и продолжает радовать тех, кто его взял. Фэнтези. 5-1 у Green Bay, 2-2-1 Детройт. К командам, у которых не так все просто, потому что две команды, которые связаны уже много-много сезонов одной такой невидимой нитью, на этой неделе проиграли со счетом 26-37 в утреннем лондонском матче. Tampa Bay Buccaneers проигрывает у Каролины Пантерс. Ну и чуть-чуть попозже, в позднее время, в 11 вечера этот матч стартовал по Киеву и по Москве, Tennessee Titans проигрывают у Денвера. Денвер вторую победу подряд зарабатывает со счетом 0-16. Защита Денвера просто удаляет из поля своего соперника. Они там наклепали какое-то невероятное количество секов. Я не помню, сколько там было, 5 или 6 секов за игру Бронко сделали. И перехваты, и форс-фамблы были, и все что угодно. И, собственно, почему мы эти матчи связываем? Потому что, ну, Маркус Мариота, 63 ярда, 7 из 18, 2 перехвата. Великолепная игра от Мариоты. И в матче, который закончился несколькими часами ранее, еще более крутой результат. Хамис Винстон, 400 ярдов, казалось бы, это 30 комплитов, но 54 попытки, один тачдаун и 5 перехватов от Хамейса Винстона. Самый первый драйв и игры, самый первый снэп игры, он сразу же бросает перехват на самом первом снэпе, и дальше это смотрелось все хуже и хуже, при том, что мы понимаем, что у Винстона, как ни крути, есть реально два монстра. Два ресивера монстра, причем Кэмерон Брейд можно назвать его третьим таким полумонстром, потому что есть Эванс, есть Годвин. Годвин до этой недели, и, по-моему, даже после этой недели остался там чуть ли не топ-1 ресивером лиги с точки зрения ярдов и так далее. 151 ярд он и здесь наловил. Эванс 96 ярдов наловил, при том, что его даблтимит почти постоянно. 17 таргетов было у Эванса. То есть, кажись, Винстон делает все правильно. У него есть классные таргеты, куда нужно бросать, но бросает он, я не знаю, как у нас девочки гранату так в школе бросали, или что они там, мяч теннисный бросали, или что они бросали. Это было просто ужасно, и Каролина их растоптала. 5-я победа подряд у Кайла Аллена в его карьере, 4-я победа подряд для Каролины. Кайл Аллен великолепный, опять мяч выдает без особых ошибок, без особого, конечно, и трепета, 227 ярда, 2 тачдауна. Маккэфри, как всегда, великолепен, как всегда, Маккэфри продолжает идти на MVP, но мы сейчас будем говорить не про Маккэфри, потому что Каролина и Денвер молодцы, но кошмар Мариотта и Уинстона. Это все? Это финиш? Да, мы знаем, что Уинстона не поменяли, Мариотту-то поменяли на Танехилла, но ну что дальше? Ну, сколько эту херню еще можно терпеть? Ладно, про Мариотту еще... Ну вот Уинстон, ну сколько? Что он, блядь, должен сделать, чтобы его в конце концов усадили? Что? 10 перехватов бросить? Себе тачдауны начать заносить? Или что? Я не могу понять.
Ну, эту игру еще раз, вот после Чикаго-Окленд, здесь тоже многое списывают на джетлаг, и мне кажется, здесь на джетлаг можно списать не только игру Винстона, сколько и плей-коллинг команды, потому что, да, там поотыгрывалось по ходу матча, но пропорция 54 плея пасом и 14 плеев выносом, это слишком. Это слишком, сколько бы вы ни отыгрывались, так играть нельзя. Да, по Винстону есть проблемы. Ну, по Винстону проблемы как бы обнаружились не вчера даже и не позавчера. Очевидно, что как и с Гофом, он не может играть на такой heavy load, постоянно играть пасом. И, естественно, для его уровня это опасно в первую очередь для команды. Потом, просто для примера, да, вот Каролина там 32 пасовых попытки и 29 выноса. То есть куда более сбалансированный плей-коллинг. Здесь же 54 на 14. Ну а на что они ждали? На что они рассчитывали? Мне кажется, начинать нужно с этого, потому что по сезону выглядит поинтереснее, чем она выглядела, например, там пару лет, в прошлом сезоне, да, и до этого, но в то же время какая-то диспропорциональная такая, такой диспропорциональный подход, он не создает нужной среды для квотербека среднего уровня, такого как Винстон. Про Мариотту можно сказать то же самое по-хорошему. Вот вокруг Мариотты вообще нет ничего. То есть там нет ни системы, там нет к чему привязаться. Хотя и к самому Мариотте также куча вопросов. И они начались еще, ведь опять-таки, еще в межсезонье, вернее, в офсезон в лагере много говорили о том, именно в самой команде говорили о том, что Танехилл выглядит лучше Мариотты. И в команде многие задавались вопросом, то, может, давайте начнем сезон с Танехиллом. Как-то вот, поскольку Мариот вообще не показывает никакого прогресса. Ну и видим, что прошлая неделя, да, которая была скорее исключением матча с Атлантой, в котором они Атланту понесли, но это скорее говорит больше об уровне сегодняшней Атланты. Вот. Но в целом, мне кажется, нужно начинать... Да, Винстон и Мариотта невероятно плохи, вариантов нет, и очень непонятно, что, опять-таки, полная неясность тем, что будет в их контрактный год, как поступать этим франчайзам, потому что, давать большие контракты, большие деньги этим парням, это странно, как минимум странно будет, но в то же время нельзя снимать также ответственность из тренерского штаба, который, мягко говоря, не способствует развитию.
Ну да, и тут можно долго говорить про джетлаги, не джетлаги, но это, конечно, печально. Одним глазом, одним словом скажу про Атланту. Да, Атланта все хуже и хуже. Все, Атланта проигрывает у Аризоны 33-34 из-за того, что не забивает экстра-поинт Брайан. И вот от него этого не ожидаешь, ты никогда от него не ожидаешь, что он может там экстрапоинт не забить, но он реально не забивает экстрапоинт, команда проигрывает. Хотя казалось бы, что Атланта, ну, теоретически эту игру должна, может и должна цеплять, но, блин, на Аризоне проигрывать, хотя про Атланту уже, наверное, надо говорить хуже, чем про Аризону. Мэтт Райан, как всегда, конечно, 356 ярдов, 30 из 36, 4 тачдауна. Он играл шикарно, но когда у тебя нет защиты, ну о чем еще может быть речь? Ридли поймал тачдаун, Фримен 2, Хупер поймал 1, Кайлер Мюррей сыграл опять-таки классный матч, 340 на 3, и Атланта продолжает катиться на дно, но на них мы не будем задерживаться. Лучше поговорить про другую команду, которая продолжает катиться на дно после того, как первых 3 недели мы их ставили чуть ли не... мы их реально ставили в наши еженедельные награды, в топ-5 после побед на Giants, Redskins и Dolphins, с этими великолепными 3 франчайзами. Идет проигрыш у Saints, идет проигрыш у Packers. И 22-24 Dallas Cowboys проигрывают у New Jersey Jets или у New York Jets. Не знаю, называйте их как хотите. Сэм Дарнольд возвращается, начинает спасать планету. 338 ярдов, 2 тачдауна. Белл 50 ярдов тачдаун заносит. 125 наловил Робби Андерсон в этом матче. Джеймисон Краудер внезапно из мертвых стал. Демариус Томас, собственно, 62 ярда он. Краудер 98. Ну и пытался вот это спасти вселенную в конце игры Прескотт. Смогли они тачдаун организовать за 47 секунд до конца. Прескотт ногами забежал, но его пас на двойную реализацию на Уитона оказался неудачным. И, как назвал свой подкаст еженедельный Билл Симмонс, Clappers does it again, Cowboys 3-3. И самая ли это переоцененная команда старта сезона? И настолько ли говно Даллас, как... Вот сейчас мы уже можем говорить, да, если на прошлой неделе они играли все-таки с очень сильными соперниками на позапрошлой. Сейчас они проиграли у Джетс футбол проиграли. И Дарнольд как-то поменяет то, что происходит в Нью-Йорке? Или это просто флюк одноматчевый?
Ну, от Дарнольда разит, а не только от Дарнольда, от всех Джетс разит жестким чувством недосказанности. Особенно после первой недели, когда вот в какой-то момент показалось, что вот эта команда готова на что-то большее, чем просто плестись где-то там на дне. Но видим, что у Дарнольд... Дарнольд пенально вылетел, и таким образом все пошло наперекосяк. А так чувством недосказанности разит от Дарнольда, чувством недосказанности разит от Белла, от защиты Джесс, от того же Краудера, у которого вся карьера разит недосказанностью. Ведь Краудер был же любимым, на первой неделе, если мы возьмем Дарнольд, только в Краудера-то и целился. И сейчас, как мы видим, с возвращением Краудер опять стал как бы primary таргетом для Дарнольда. И, наверное, нам стоит обратить внимание на эту связку в будущем. Да, Робби Андерсон сделал самый, по-моему, длинный тачдаун в этом сезоне, но тем не менее, как раз Краудер, это вот он как катализатор того, насколько их взаимодействие с Дарнольдом и вообще как Дарнольд входит в этот сезон. А что касается Далласа, то трудно не согласиться с товарищами на ESPN, которые писали, что Далласу банально не хватает перехватов и, в общем, они мало форсят потери соперников. И как результат, у нападения редко бывают, скажем так, выгодные позиции, с которых они могут начинать владение. Насколько я вот посмотрел статистику, у них всего-навсего 4, вот по этому сезону всего 4 перехвата. И это, очень мало. То есть здесь наверняка стоит выставлять претензии не только секондари, но и пасрашу, который банально не справляется, не создает необходимого давления для, собственно, этих самых перехватов. Поэтому, если раньше мы списывали какие-то поражения, да, мы списывали Далласу, что вот с Новым Орлеаном соперник хороший, с Гринбеем, просто вышли не готовыми, да, то уже с Джетс, тут уже не просто звоночек, здесь уже целый колокол гудит, и реальные проблемы организовались у Далласа, которых мы не видели на первых неделях. То есть в первую очередь мы обращаем внимание на пасраж и, и на секондари в меньшей степени. Поэтому пока 12-й, нет, Вернее, сейчас они идут 3-3.
Да.
И, к сожалению, ну или к счастью, да, вернее, к счастью, у Филадельфии дела идут не лучше. И мы видим, у Филадельфии также системные проблемы в секондаре сейчас. Поэтому, ну вот, наверное, это самый слабый дивизион у нас в НФК.
А начиналось-то как все хорошо, да? И Дэнни Даймс вот это начал там что-то там творить, какие-то чудеса. И Даллас 3-0, и Филадельфия там Гринбей переиграла. И как бы все так круто было, все так весело. Ух, какой дивизион! Ну, а в итоге все скатывается туда, где, в принципе, и должно быть. Ладно, будем следить дальше.
Ну, на самом деле, это классика для этого дивизиона. Это классика для этого дивизиона. Он самый расхайпленный, но самый такой, в общем, оверачиверы такие.
Ну, в этом году...
Или андерачиверы.
Слушай, в этом году в Sunday Night не так их много, как мы это привыкли видеть, там, не знаю, 2-3 года назад, когда у нас чуть ли не каждый Sunday Night либо Giants, либо Dallas играли. А в этом году не так уж часто они появляются. Ну, и честно... Ну, не то чтобы это смотрибельно.
Ну, сейчас похайпить можно на теме Браунс. Сейчас есть более интересные ребята для того, чтобы подумать заголовки какие-то громкие. Но Даллас, ты знаешь, если сейчас о Филе говорят меньше, то Даллас сейчас на первых полосах в Америке.
Ну да, они никуда не уходят. Ну, блин, ну это Даллас, это понятно, это американская мечта, американская команда. Про них всегда будут говорить и про контракт Эллиота, и про Прескота, и про все остальное, и про то, что не работает так защита, как должна работать. Ну, будем следить дальше за Далласом. Самый легкий календарь у них уже ушел. Так что теперь придется страдать постоянно. Погнали дальше к команде, которая начала внезапно страдать. Второе поражение подряд дома. Канзас. Канзас проигрывает дома у Хьюстона со счетом 24-31. И статистику этого матча по привычке, ну, я назову, но она не особо много вам расскажет. Потому что Дешон Уотсон 280 ярдов, тачдаун и 2 перехвата. Карлос Хайд 116 ярдов набегал, тачдаун занес. Дешон также 2 тачдауна ногами забежал. Как всегда, куча ресивера у него. Фуллер на этот раз всего 44 ярда поймал. Коути 39, Хопкинс 55, 60 с копейками ярдов Даррен Фелс наловил. То есть там много таргетов у него. У Канзаса, в принципе, тоже все было как обычно. Тайрик Хилл вернулся, и Тайрик Хилл сразу же с первых розыгрышей показал, что вот, я здесь, и я самый опасный таргет лиги. 80 ярда, 2 тачдауна у него, а у Махомса 273 ярда, 3 тачдауна, 1 перехват. Но самое главное в этой игре это простая статистика времени, потому что атака Канзаса на поле находилась 20 минут, и 40 минут находилась на поле защита Канзаса. И Канзас никак не может справиться с этой проблемой. И у Канзаса за игру, если я не ошибаюсь, я сейчас, конечно, перепроверю, где этот бокскор, потому что я, когда услышал это в подкасте Ломбарди, я немного не поверил, половину 8. Да, у Канзаса всего-навсего 11 выносов за игру, один из которых это Патрик Махомс на минус 1 ярд и один Д'Энтони Томас на 4 ярда. 11 выносов за игру на 44 ярда. Все остальное это пас. И защита команды, которая далеко не лучшая в лиге, и, возможно, наверное, даже не входит в топ-20 лучших защит лиги, на поле находится 40 минут. И Хьюстон делает против них все, что захочет. Потому что вы играете не против самой сильной, вы играете против слабой защиты. И я до сих пор не понимаю, почему Энди Рид никак не решил эту проблему. Да, Энди Рид всю свою карьеру работал с довольно крутыми защитными координаторами. И у него всегда были люди, которым он мог доверять. Но сейчас у него... Вот классное сравнение было с Хьюстон Рокетс. Вот реально очень классное сравнение с Хьюстоном. Потому что команда, которая великолепна в нападении, но вообще никакая в защите. Абсолютно никакая команда, которая играет огромным темпом. И вообще не умеет играть в защите. Но в баскетболе ты не можешь заставить Хьюстон Рокетс играть из 4 четвертей 3 в защите. А вот в футболе мы видим, Хьюстон Тексас заставляют футбольный Хьюстон Рокетс играть в защите. И в итоге Канзас ничего с этим сделать не смог. Проигрывает Канзас вторую игру подряд. Это уже что-то серьезное. Мы уже можем автоматически вот вычеркивать Канзас из этого автоматического места в плей-офф? Или это все-таки временный флюк?
Не, ну слушай, они сейчас как бы в фаворите за боевик. Начнем с этого. Да, мы ждали от них, что Канзас это, наверное, будет единственная альтернатива Патрикам в АФК. Но мы видим, что они от этого статуса очень сильно, вот за эти 2 недели они очень сильно отдалились. Главная проблема Канзаса сегодня, мне видится, защита, в первую очередь, против выноса. потому что без этого дела все остальное как бы, ну, значения не имеет. Они зафорсили два, сделали два перехвата на Вотсоне, вроде как неплохо, но выносом 192 ярда. Мы там, да, говорили о том, что вот Дешон Вотсон сейчас вступает в гонку MVP, но вот, по-моему, теневой как бы MVP вот, вот, это, вот этой игры был именно Карлос Хайд, который просто разнес, вот просто разнес ранблок Канзаса, и как результат, да, и как результат, ну, понимаешь, уверенная выносная игра, это же как раз то, что тебе и продлевает время, на, ну, время нахождения на поле, то есть получилось же, что помимо времени, ну вот Хьюстон сделал 83 плея, тогда как Канзас 47, то есть считай, ну, почти в два раза, не только по времени, но и по плеям. Но в первую очередь это стало возможным, постоянные первые дауны, постоянный вот этот вынос, и как результат, ну, Канзас, который не может реагировать на защиту от выноса, он, и, естественно, ограничен в маневре в атаке. Это, знаешь, очень мне больше напоминает вот другую немного аналогию, если брать, ну, то есть, да, есть аналогия с Хьюстон Рокетс как баскетбольной командой, а из футбольной команды это очень сильно напоминает то, что происходило с Green Bay Packers в начале 10-х годов, после того, как вот в прайм вошел Аарон Роджерс, и вот вся команда просто бросила играть в защите, тоже в первую очередь она бросила играть в защите напротив выноса, и вот в атаке вот у нас все было, что вот есть одна альфа, которая вот должна со всем справляться. Ну, вот заканчивалось все тем же самым, чем сейчас заканчивается для Канзаса, там, где более-менее вот они получают отпор, более-менее солидная защита, и сразу начинаются большие проблемы. Вот мне кажется, что Канзас очень близок сейчас как раз, вот Махоумс, да, в первую очередь, у него рискует повторить путь Роджерса, когда лучшие годы, вот этот прайм, да, с которым у него он так искрометно ворвался, чтобы вот Канзас как раз проблемами в защите. И вообще, знаешь, этот вопрос же требовательности к себе. Многие, я не помню, вот кто-то когда в Гринбее сказал, что, ну вот, какой-то из бывших игроков сказал, что вот в команде очень много сильно доверяют, верят вот в звезду Роджерса, и поэтому никто вот не... Вот вся ответственность перекладывается как бы на его плечи. Здесь примерно то же самое можно сказать и про Канзас, где у хромой Махоумс там уже пытается как-то геройствовать, делать вот эти дикие плеи, которые он даже на одной ноге делает, но пока все остальные не проснутся, это так... Это, ну, просто на магию Махоумса рассчитывать бесполезно. И самое страшное, ну, что в контексте, как я сказал уже в самом начале, что потеряв альтернативу патриотам, АФК превращается просто в какой-то, ну,
веселую лигу. Ну,
кто-то... Ну, если мы раньше говорили, что у Патрика в сезоне есть две игры, это финал конференции и Супербол, то сейчас, наверное, это вообще можно на них смотреть как прямая дорога именно в Майами.
Ах, да, ладно, Патриот, слава богу, на этой неделе мы не будем обсуждать, потому что мы их уже обсудили. Конечно же, Дешон Вотсон последние две недели показывает невероятную статистику. Вообще, Дешон в этом сезоне супер крут. В последнем матче, мы помним, там под 500 ярдов накидал 5 тачдаунов, сегодня 280 ярдов. И много кто обсуждает уже Дешона, да, на уровне с тем же Махоумсом, с тем же Маккэфри. Ну и, конечно же, с Расселом Уилсоном, который выдал, ну, очередной шедевр. Я не знаю, я, конечно, мне не совсем правильно про это говорить, потому что я болельщик Сиэтла, да, и, ну, это же просто, ну, я не знаю. Я не знаю, можно ли играть лучше сейчас. 14 тачдаунов и 0 перехватов. 1700 ярдов у него сейчас в сезоне, 295 ярдов пасом, 2 тачдауна, 1 тачдаун ногами за 9 попыток, 31 ярд, также Карсон добавил свой дежурный тачдаун, 124 ярда, Сиэтл проигрывал под концовку игры даже у Браунс, и очень классный был матч, один из лучших матчей этой недели, Браунс бодались до конца, 20 попыток выноса у Чаба, 122 ярда, 2 тачдауна, Чаб прекрасен, наконец-то полетели таргеты на Адела, потому что на прошлой неделе, если помните, против Сан-Франа там вообще была беда, на Адела было там 3 таргета, 0 ресивов, 0 ярдов у него было в первой половине, и Бекхэм хоть 100 плюс ярдов наловил, есть тачдаун от Рики Силс-Джонса, то есть более-менее что-то там они отбивались, и Бейкер 250 ярдов набрал, хотя у него процент комплитов 22-37, то есть не самый-самый прикольный, но суть в том, что Браунс проигрывает дома, 2-4, Браунс продолжает скатываться в помойку, а Сиэтл 5-1, Сиэтл все дальше укрепляется в роли одного из претендентов на плей-офф, и Рассел Уилсон, ну, на прошлой неделе мы с тобой это обсуждали, Рассел Уилсон как кандидат на MVP. По-моему, на этой неделе Рассел Уилсон доказал, что он не просто кандидат на MVP, что он сейчас, ну, походу, MVP этого сезона, потому что, ну, я не знаю.
Ну, он на первом, он однозначно на первом месте сейчас идет, он открывает эту гонку, и это даже, как говорится, not even close. А, я, когда смотрел Сиэтл-Кливленд, ты знаешь, я вообще, вот там Кливленд же повел сначала очень сильно, я ни в коем, вообще ни на минуту не сомневался, ни в Вилсоне, ни в Сиэтле, поскольку для, вот за что мне, чем мне нравится Сиэтл, за что я люблю Пита Кэрролла, за их вот эту вот, не знаю, как за, не то что характер, за их вот эту привычку выкладываться, вот как бы все плохо ни было, вот да, нас могут разобрать на запчасти, где-то может не сработать тренерский план, где-то там соперник действительно хорош, но как бы все плохо ни было, мы играем вот до последнего ярда, мы играем до последнего плея, мы уборемся во что бы то ни стало. И там, где, казалось бы, уже все, вот все потеряно, Сиэтл всегда именно находит в себе силы. И вот, вот понимаешь, Пит Кэрролл привил Сиэтлу вот эту культуру за последние 10 лет. Сиэтл как раз отличает то, что его нереально сломить. То есть, да, ты можешь... Вот, о чем мы видели нереальное количество камбэков Сиэтла в этом десятилетии. Опять-таки, да, вот Кливленд отлично начал. В перерыве там команда перегруппировалась, внесла какие-то коррективы. Выходим и играют, ну, с тем же... Как знаешь, как говорил классик, самоотдача претензий нет. Вот самоотдача Сиэтла, она вот очень дорогого стоит. Такого уровня стандартов в плане отношения к делу, ну, наверное, могут только патриоты похвастаться. Если так глобально рассмотреть, и не только в этом сезоне, я сейчас вот в целом говорю, overall, очень мне нравится Сиэтл, очень мне нравится Рассел Вилсон, и я просто капец как жду их матч с Сан-Франциско, потому что это должно быть самое горячее что-то вот в этой регулярке.
Да, да, тут я с тобой соглашусь, при том, что не забываем, что это дивизион, поэтому матча нас ждет два, и это, конечно, то, что надо, потому что Сан-Франциско на этой неделе, ну, стартовало довольно забавно, Сан-Франциско, да, потому что первых 8 снэпов игры против Рэмс на выезде, ну, на выезде или дома, это еще спорный вопрос, потому что если вы посмотрите видео с трибун, вы увидите, что, ну, процентов, наверное, 60 фанатов были в экипировке 49ers. Так вот, первых 8 попыток игры были выносными, и 65 ярдов набрали Рэмс, занесли тачдаун сразу, сделали счет 7-0, Вудс забежал в этот самый тачдаун, ну, и это прям вот, очень много интервью было после этого, защитники Сан-Франциско это приняли на свой счет. То есть, как бы нас лично, нас тут что, обоссать решили? Вы нас обидеть решили? И после этого Сан-Фран включился настолько дико, что после вот этого первого драйва, в котором они пропустили 65 ярдов, они за всю оставшуюся игру пропустили всего 90. 157 ярдов Рэмс набирает за игру. Это, если вспоминать прошлый сезон, где для них счет 54-52, это была норма, это просто какой-то unbelievable. И Сан-Фран, да, с помощью очередной довольно неплохой игры Джимми Джизуса, 243 ярда Гаропполо, ногами занес один тачдаун. Китл, очередной классный матч, 8 из 8. У Китла, я не знаю, я не проверяю статистику, но у меня складывается впечатление, что у него, если таргет летит в Китла, то это 99,9% в кэтч. Ты ничего ему не сделаешь. Просто... огромная-огромная машина, которая ловит абсолютно все, что летит в его сторону, и неважно, мяч это или не мяч. И Сан-Франциско внешне настолько легко и спокойно переигрывают Рэмс в этом дивизионном матчапе, улучшает свой счет до 5-0, 27 счет, Рэмс скатывается в 3-3, у Сан-Франа дальше дома игра с Каролиной, в принципе, играбельно, и выезд в Аризону, что тоже играбельно. И только потом дома они принимают 12 ноября Сиэтл, потом дома опять-таки принимают Аризону. То есть вполне возможно, команда к матчу с Сиэтлом дойдет со счетом 7-0. И очень много и подкастеров, и специалистов, и всех-всех-всех вокруг в свои пауэр-рэнкинги и в свои мнения Сан-Франциско 49ers ставят сейчас на первое место как самую полную, самую... complete, как это американцы любят называть, команду в лиге сейчас. И даже не Нью-Ингленд, а именно Сан-Фран, потому что, да, у Нью-Ингленда тоже бешеная защита, но там и косяки бывают в атаке, еще там что-то. Но тут реально самая полная, самая полноценная, уверенная и четкая команда. Какие твои впечатления по Сан-Франу? И не оверхайпим ли мы их?
Все правильно, все логично. Единственное, что у Сан-Франциско есть одна проблема, которую они не решили еще с прошлого сезона. У них большие проблемы с конвертацией тачдаунов из Red Zone. Они были последними вот по этому показателю в прошлом сезоне, а в этом сезоне они вот в третьем десятке до сих пор. То есть это, наверное, единственный такой глобальный минус, который Сан-Франциско отделяет от, наверное, топ-топ, да, от most complete, если хочешь, команды, да, но в то же время, опять-таки, расписание им помогает, и вот это пока незаметно у них на дистанции первых пяти матчей. Во всем остальном, ну, просто, знаешь, ожидаешь битву титанов, и я прям вот, ну, я же говорю, мне кажется, это будет главным украшением этого сезона, как в прошлом сезоне мы помним вот этот матч, дикий матч Chiefs-Rams. Uh-huh. А, помнишь, да, там за 100 очков они
да,
вышли,
да, 54-52 вот или что-то такое.
Две мега-горячие команды. Вот примерно так же самое я жду чего-то вот, ну, не сколько по счету жду, да, но вот именно хочется вот чего-то такой драмы от топ-топ команд топ-уровня. Поэтому, ну, не знаю, что ли, запасаемся попкорном на две-три недели вперед, чтобы, в общем, насладиться сполна.
Да, но я согласен, я вот точно знаю,
что... По поводу Рэмс, мы же еще недавно, кстати, по поводу Рэмс, что очень понравились мемчики на тему Гофа, который вернулся в свои руки с сезон, когда он еще играл под Джеффом Фишером. И у него так же самое ничего не получалось, он был там, ну, если не худшим, да, то почти худшим квотербеком лиги. Вот вопрос только сейчас, правда, модно во всем Гофа обвинять. Очень смотрелись корявенько вот эти его последние плеи, вот в последнем драйве вот эти последние плеи передачи на Купера Капа, это прям, ну какая-то агония, что ли. Но глобально есть очень много вопросов к Шону Маквею, и вот в позапрошлой неделе, когда Дима Бурматов сказал, что вот приглядитесь, Маквея просто уже как бы раскусили, посмотрели, изучили, и вот кажется, что вот где-то здесь и заложен вот этот камень преткновения, потому что проблемы ведь не только в Гофе. Выносная игра Рэмс сегодня в третьем десятке. Это тоже немаловажно. И то, что там Гофф берет всю эту токсичность на себя, это одно дело. Но мы видим, что не работает у Рэмс не только пас. У Рэмс вообще ничего не работает.
Да, нужно что-то менять, понятное дело, Рэмс, потому что 3-3, ты играешь в дивизионе с Сиэтлом и Сан-Франом, которые очень горячи. Понятное дело, после такого успешного сезона, как прошлый, ожидания невероятные. Гофф и его контракт сейчас все больше и больше обсуждаются, как, ну, самые лишние деньги, которые кому-либо когда-либо были выданы. Ну, да ладно, пусть обсуждают дальше. Быстренько по другим матчам пробежимся. Цинциннати, 6-й матч проигрывает для себя, 0-6, худшая команда лиги наравне с Майами сейчас. Цинциннати Бенглс, 17-23 они проигрывают на выезде у Балтимора. Далтон, как всегда, бросал, 235 ярдов набросал, но набросал абсолютно их бесполезными. Джо Миксон по-прежнему в сезон пока не явился. 8 попыток, 10 ярдов у него. Ну, у Балтимора Ламар уже не так ярко сияет, но все-таки 4-я победа имеется. 152 ярда ногами у Ламара Джексона, 236 пасом, 30 фэнтези-поинтов для тех, кто любит. Ну и, как всегда, классно сыграли его скилл-коллеги, скилл-игроки. Марк Эндрюс 99 ярдов наловил. Есть помощь также от Ингрэма, который тоже забежал в один тачдаун и 13 попыток ногами. Балтимор рабочий, такая победа. И вот очень коротко, Цинциннати или Майами, кто хуже?
Майами. Майами хуже. Майами вообще не похоже на футбольную команду. Ну, вернее, не на команду НФЛ не похоже. Цинциннати хоть какие-то еще идеями фонтанирует, а у Майами нет вообще ничего.
Ну, сейчас Фицпатрик стартанет следующую игру, посмотрим. Я не знаю, с кем на следующей неделе.
Ну, давай посмотрим. Я, честно, не смотрел этот матч.
О, с Баффало там игра. Нормально будет.
Ой, отлично. Просто отлично.
То, что надо. Можно будет посмотреть. Да, Цинциннати, конечно, удручающее впечатление. Я не смотрел игру против Балтимора. Мне хватило... Я посмотрел один полный матч Цинциннати в этом сезоне. Это было против Питтсбурга. И там, где их просто Питтсбург никакой покрошил просто в кашу какую-то. И мне этого тоже хватило. Поэтому удачи Цинциннати. Пусть играет дальше. Питтсбург же в Sunday Night удивил всех. Питтсбург, который... играл против Chargers. Chargers шли в этом матче фаворитами, 6-очковыми дома. Они играли, ну, как дома, в Лос-Анджелесе они играли. Дома это или не дома, это уж вам рассуждать. Мне больше кажется, что не дома, чем дома. Потому что никто за них, конечно же, не болеет. Там 25 тысяч людей, кстати, на матч пришли в Карсоне, в Калифорнии. Ну, я думаю, половина точно болела за Steelers. Steelers же стартовали с Делвином Ходжесом. И за последних 30 лет Делвин Ходжес стал вторым квотербеком Питтсбурга, который стартовал свой первый матч и его выиграл. Первым, как вы понимаете, был Бен Ротлисбергер. Все остальные квотербеки Питтсбурга, которые стартовали за последних 30 лет матчи, свои стартовые игры проиграли, свои первые дебютные матчи. Ходжес сыграл довольно спокойно, Питтсбург стартовал очень классно, потому что уже в середине второй четверти они вели 21-0 на Коннор. Два тачдауна заработал, один тачдаун заработали в защите после фамбла Филиппа Риверса. Ну, в общем, Чарджерс не смогли, они догоняли, они весь вторую половину догоняли, 24-17 Чарджерс проиграли. 320 ярдов от Риверса, Мелвин Гордон взял на себя роль основного выносящего, скажем так, аж 18 ярдов навыносил за 8 попыток, 2 тачдауна поймал Хантер Хенри, 100 ярдов также у него, но Стиллерс выигрывают, и вот, ну, честно, не хочется задерживаться, реально, вот одна минута, вот Ходжес и Стиллерс, вот ты веришь что-то, что из этого что-то может получиться? Ну, неважно, Ходжес там, либо Рудольф у Питтсбурга.
В прошлом подкасте мы с тобой говорили о том, как важно бэкап-квотербеку не похоронить свою команду. Да. И вот я сегодня посмотрел на карту бросков Ходжеса. Там все пасы, которые он там сделал, эти комплиты, там 10 или 11 из 11, вот эти первые, у него все просто на короткие пасы. Все пасы, которые он сделал комплитами, это вот буквально все максимально по горизонтали, там на пару ярдов, после чего там уже каждый там ресивер продлевал этот плей как мог. Но вот ты знаешь, здесь стоит отдать должное тренерскому штабу, который максимально правильно вот подошел к вопросу третьего квотербека и не дал ему похоронить, собственно, команду. Поэтому Ходжесу респект и, в первую очередь, респект тренерскому штабу.
Ну, свою работу, скажем так, он сделал. Ну, реально, это то, о чем мы говорили, собственно, с вами на прошлой неделе, и это прекрасно понимаете. Окей, два матча, про которых мы пока не вспомнили. Это еще один матч в Флориде, в болоте. Jaguars дома играли против Saints. Ужасная игра, которая закончилась 3-3 первая половина. После трех четвертей счет был 6-6, и только в четвертой четверти смог Нью-Орлеан вырвать этот матч. 5-1 у Нью-Орлеана. Тедди Бриджвотер, очередной спокойный матч, 240 ярдов. Один тачдаун, Майкл Томас 89 ярдов наловил. Джаред Кук, Тайтен, 39 ярдов. 37 ярдов и тачдаун поймал с трех попыток. У Jaguars по чуть-чуть притихает по чуть-чуть Minshew мания вот это, что Minshew не бросил ни одного тачдауна, да, только один перехват. Фурнет свою работу делает, ну, то есть Джексонвиль, ну, блин, типичный, превращается в типичный Джексонвиль. Много хайпа, мало толку, непонятка с Рэмзи, какие-то слухи о Рэмзи, там о том, что он, возможно, уйдет в Филадельфию. Ну, в общем, 2-4 у Jaguars, 5-1 у Saints.
Слушай, по поводу Jaguars, твой прогноз, а кто будет стартовать в следующем сезоне, Minshew или Foles?
Ой, ну, ты знаешь, это похоже на, ну, ситуация сейчас похожа на то, что нужно сделать так, как сделали когда-то с Foles'ом. То есть Minshew качаем, Minshew... Ну, хотя, блин, вот Foles это элитный бэкап. Вот и, по-моему, он создан для того, чтобы быть элитным бэкапом. Но так много денег ему дали, что...
Ну, у него уже большой контракт.
Да, очень много денег дали. Поэтому, мне кажется, надо качать Minshew до конца сезона и просто обменять его на что-то полезное, какой-то второй раунд, либо еще на что-то, на какие-то ассеты в защите. Ну, вот как-то так.
И сыграть на хайпе, короче.
Сыграть на хайпе, да, сыграть сейчас на хайпе, потому что он продает футболки, он продает себя и как бы пытаться дальше тащить вот эту меньшую манию за собой под конец сезона, либо в межсезонье его впарить кому-то, кому нужен будет квотербек, а я думаю, точно будут команды, которым нужен будет квотербек, да, тем же Майами, да, или там, ну, кому угодно, таких много команд, их можно найти абсолютно спокойно на рынке, тот же Кливленд рано или поздно, я думаю, тоже задумается по поводу того, нужен ли им бейкер, и стартовать все-таки Фолса, ну, Фолс, то, что надо. Ну, и последняя игра, про которую мы пока ни слова не сказали, скажем обязательно, это Филадельфия, которая проигрывает на выезде у Миннесоты, проигрывает 38-20, проигрывает в салаты без каких-либо шансов для Филадельфии, 3-3 Фила, 4-2 Миннесота, Карсон Венс 36 ярдов бросил, 2 тачдауна, заработал он, но Казин Казинс, шикарная игра, 333 ярда, 22 из 29, 4 тачдауна, 2 очень классных длинных тачдауна на Стефона Дикса, который матч of the year, матч of the career выдал, 167 ярдов за 7 приемов, 3 тачдауна. У Дикса первый тачдаун, если я не ошибаюсь, был там на 62 ярда, второй на 51 ярд. То есть вот такие длинные два паса прошло, и очень комфортно Миннесота выигрывает. И со счетом 4-2 закрепляется в этом дивизионе, как, наверное, ну, один из основных претендентов на плей-офф, на вайлдкарт. Ну, в общем, дивизион, конечно, страшный, если сравнивать его с какими-то другими, да, особенно там с NFC East, ну, как обычно, потому что 5-1 Green Bay, 4-2 Миннесота, 3-2 Чикаго, 2-2-1 Детройт, каждая команда может друг другу помучить голову. В общем, вот такая была у нас шестая неделя, обсудили мы ее, ну, и, как всегда, наши еженедельные номинации, по ним коротко пройдемся. И первая номинация меня сразу в ступор поставила, потому что самые важные травмы недели, и, ну, мне даже выделить нечего. Кажись, все ок. Или есть какие-то травмы?
Ну, я бы прям вот таких, что вот важные, которые могут с претензией на сезон.
Ну, Купер там вылетел, да? Мы слышали, что Купер вылетел, но непонятно на какое время у Далласа, но это опять-таки не то чтобы травма, которая там глобально влияет на сезон. А так, в общем, прошла, ну, беспроблемная неделя. Ну, реально ничего не вспомнил.
Тьфу-тьфу-тьфу, да.
Почаще бы такие, никто квотербекам с разбегу не въезжал в шлем и так далее, поэтому побольше бы таких недель бы у нас было.
Ну, Жеронимо Алисона вырубили очень жестко.
Да-да-да, Жеронимо Алисон. Ну, вот, ну, это да, это довольно, довольно важный момент. Там и так некому пасовать, так сейчас еще и этот вылетает. В общем, ситуация лучше явно не становится. Пикап. Лучший пикап на вейвере. Тут довольно сложные, опять-таки, номинации. Непонятно, если честно, что будет лучшим пикапом на вейвере, потому что если смотреть на мировые тренды, то трендинг ап, самый большой трендинг ап это Джамал Уильямс. Сейчас в мире по всем лигам больше всего его добавляет сейчас во всех лигах, если вместе взятых, защиту Buffalo Bills. Даррена Фелса, это Тайтен Хьюстона, который довольно неплохо наловил. Мы его уже, кстати, рекомендовали, по-моему, после третьей недели. Ну и Аллен Лазар.
Слушай,
тоже.
Ну а Сэм Дарнольд?
Ну да, Сэм Дарнольд. Вот про это, знаешь, вот так вот забываешь на секунду. Если в вашей лиге Сэм Дарнольд свободен, валяется, не думайте. Ну, мне кажется, это надо брать. Это вот тот материал, который, ну, не будет играть, как Бейкер Мейфилд, даже если хреновая команда. А команда хреновая. Окей. Третий вопрос. MVP недели. Вот тут сложно. MVP и спустить в унитаз. Худший перформанс недели. Давай, они у нас в связке идут. Вот кто, по твоему мнению, MVP этой недели у нас?
Ну, пускай будет Рассел Вилсон.
Опять? Ну, в принципе, блин, даже некем разбавить. Смотришь на все остальные матчи и понимаешь, что, ну, есть еще Мейсон Кросби, как бы, да?
Ну, Прейтер, ну, если говорить, Прейтер фэнтези дал больше в любом случае, если мы об этом говорим.
Ну, да, Прейтер дал
больше. Стефона Дигза можно еще как бы выделить. Ну, не то, что не можно, нужно выделить, да, но мы уже о нем сказали, то есть как вариант. Но Вилсон камбэк дал, и, в общем, Вилсон держит марку.
В общем, honorary...
Ну, во всяком случае, да, мы сказали, что Уотсон где-то там должен быть рядом, но мне все-таки Вилсон, мне лично Вилсон зашел больше, то есть статистика у него поярче.
В общем, да, обращаем внимание на Дикса, как всегда, одним глазом на Маккэфри, ну и Рассел Уилсон, ну вы понимаете, да, Рассел Уилсон. И впервые, если две недели назад мы вот с двумя Дмитриями, Тутцевиным и с Бурматовым раскладывали по полочкам и критиковали защиту Денвера, то сейчас, ну, мы не можем не похвалить защиту Денвера, потому что, ну, защита Денвера выдала то, что мы от них, в принципе, ожидаем видеть. Да, против, сами знаете кого, но это было хорошо.
Ну, худший перформанс у нас или Винстон, или Мариотта, я так понимаю.
Да, Мариотта. Нет, наверное, Винстон. Давай оба.
Давай сделаем. Тай.
Тай, да. Просто давайте вместе из лиги. Вместе вы в лигу пришли, вместе из лиги утекайте. Потому что, ну, это, конечно, печаль. Это прям очень печально, особенно Уинстон. Это прям, конечно, жестко. Худший коучинг недели. Ну, ты знаешь, тут, по-моему, тоже надо поделить между коучингом Теннесси и Tampa Bay. Что да, там есть 0 очей,
да.
Теннесси.
Ну, слушай, еще Маквея можно. Если его может отмыть тот факт, что он против Сан-Франциско играл.
А Энди Рид и его 11 попыток выносом, когда тебе нужно как бы время по чуть-чуть все-таки сжигать, чтобы твоя защита не умирала?
Ну там же как бы close game все равно. То есть еще не так все прям, чтобы совсем-совсем. Ну, ну, наверное.
Ладно, договорились. Окей, и последняя наша номинация — это Power Rankings. Давай без плей-офф, без ботом, просто топ 5 команд NFL, по нашему мнению, на данный момент. Вот так, топ 5 команд.
Patriots, 49ers, Saints, Seahawks, ну и, наверное, Green Bay. Ну, наверное, Green Bay, потому что вариантов-то кем разбавить. Ну, возможно, разбавить можно было бы Хьюстоном, но ну, пока такое. Давай пока на Green Bay остановимся.
Да, я бы просто, я с тобой соглашусь почти по всем пунктам, но я бы Green Bay поднял бы выше. То есть Patriots и 49ers, да, это однозначно топ-2. Ну, понятно, да, команды не проигрывали. И тут опять-таки, после того, как я начитал с американской прессы, мне все больше и больше кажется, что 49ers это более полная команда, чем Patriots. Но ставить кого-то выше, чем Том, я не буду. Поэтому... Patriots первые, 49ers вторые. Seattle вместе с Green Bay я поставлю вот третье-четвертое место. Ну и Saints, ну вот не могу я Saints поставить. Все-таки вот слишком такие натужные победы. Тут 12-9 над Далласом. Да, защита классно играет. Вот эти 13-6 вымученные над Джексонвиллем. То есть команда не
особо... Так это и есть показатель уровня? Ну, мне кажется, это есть показатель уровня.
Возможно,
когда ты при плохой игре забываешь результат, это шикарно.
Знаешь, я... Да, ну может быть. Может быть и так. Ты просто меня вот сейчас начинаешь отговаривать. Я просто хотел Хьюстон поставить на пятое место. Потому что, ну, Хьюстон мне начинает нравиться. Хьюстон — это команда, которая приносит удовольствие от просмотра игр. И у них классные победы. Они выиграли у Чарджерс, выиграли у Канзаса. Вот на следующей неделе все решится у Хьюстона. Потому что Хьюстон будет играть на выезде с Индианой. И вот там все решится. Поэтому, ну, между Хьюстоном и Сейнтс, ну, наверное, все-таки... Да, давай Сейнтс, чтобы у нас был какой-то консенсус. И мы пришли к основной пятерке. В общем, вот так, ребят. Вот такие вот у нас итоги недели. Простите, что так долго. Ну, было что обсудить. Следующая неделя стартует в четверг великолепным матчем Chiefs Broncos. Едет Канзас на выезд к Денверу. И я очень не завидую Канзасу, который после двух побед, Денвер две победы подряд. И это будет очень интересно. Но про этот матч, а также превью и ставки матчей седьмой недели. На седьмой неделе у нас там есть хорошие вывески, однозначно. Есть один из самых интересных матчей. Это Green Bay против Окленда. Окленд сейчас на подъеме. Как я уже сказал, Индиана против Хьюстона. Тоже очень интересная игра, за которой посмотреть очень хочется. Рассел Уилсон против Ламара Джексона. Опять-таки в Сиэтле матч. Ну и Cowboys Eagles, наш любимый NFK-ист. И еще AFK-ист в понедельник. То есть в воскресенье вечером у нас NFK есть Cowboys Eagles и Jets Patriots в понедельник. Прям радует ребята нас футболами. В общем, вот такая вот будет следующая неделя. Следующий подкаст в субботу у нас выйдет про NFL с превью седьмой недели. Ну, а сегодня про шестую неделю Дмитрий Липский и Виталий Волочай с вами разговаривали. Ребят, спонсором нашего подкаста является, вы сами знаете, кто, наши коллеги и друзья из GGBet. Заходите к ним на сайт по ссылочке в описании. Если вам не... Просто зайдите и кликните на ссылочку. Вам же ничего этого не стоит. Зайдите, а там вдруг вам понравится что-то. Коэффициентики хорошие. Ставьте вместе с нами на NFL, ставьте вместе с нами на NBA. Сезон скоро стартует. Если вы не прослушали 4 части превью NBA, уже вышли 2 части, еще вас ждут. Сезон стартует очень-очень скоро. Неделька всего осталось. И, в общем, будет очень весело. Приближаемся мы к NBA, продолжаем смотреть NFL. Наша футбольная лента сейчас маленькая затишье, пауза на сборные заканчивается. И уже в это воскресенье нас ждет там Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Шикарные матчи. В Италии продолжается выяснение отношений между топовыми командами. В общем, мы продолжаем набирать обороты. Плей-офф MLB в конце концов идет. Так что следите за нашими подкастами. Подписывайтесь на наш Apple подкаст. Ставьте там вот есть там звездочки. Ну, поставьте 5 звездочек, пока там, не знаю, слушаете. Вам же все равно это никак не помешает. Напишите что-то полезное. Мы будем вам очень-очень благодарны. В общем, все, да?
Да, услышимся, пока.
Да, пока-пока.